Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Радио «Радонеж» продолжает свои передачи. В ближайшее время вы услышите чтение и толкование Евангелия вторника 17-й седмицы по Пятидесятнице протоиереем Александром Шаргуновым. Далее вы услышите беседу директора радио «Радонеж» с Антонием Успенским. Сегодня мы предложим вашему вниманию очередную передачу из цикла «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». У нашего микрофона директор радио «Радонеж» Евгений Никифоров и доктор исторических наук Дмитрий Володихин. Вчера, 6 октября, ушел из жизни, не дожив одного дня до своего 68-летия, Алексей Алексеевич Сенин, русский журналист и общественный деятель. В завершении этого часа люди, знавшие Алексея Алексеевича, скажут теплые слова в память об этом выдающемся человеке. Приглашаем вас посетить православную выставку-ярмарку «Покров Пресвятой Богородицы». На выставке вы сможете поклониться чтивым иконам великих храмов, встретиться с православными священниками и получить бесплатную консультацию психолога. Вашему вниманию будут представлены православная литература, монастырские продукты, товары легкой промышленности. Ждем вас на выставке с 9 по 14 октября на ВВЦ в павильоне 70. Православное отдел агентства недвижимости «Наша держава» поможет в решении жилищных вопросов, купля-продажа и обмен квартиры, комнат, новостройки, загородная недвижимость, земельные участки, проверка юридической чистоты, сопровождение сделок, ипотека, оценка недвижимости. Телефон 495-517-99-51. Повторяем, 495-517-99-51.
Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей о здравии рабов Божиих.
Александра, Екатерины, Марии, Алевтины, Ильи, Ирины, Любови, Кирилла, Галины, Михаила, Владимира, Марии, Ольги, Нины, Аллы, Анны, Андрея, Фатине, Раисы, Николая, Валентины, Ирины, Галины, Зои, Татьяны, Тамары, Веры, Владимира, Зинаиды, Игоря, Дионисия, Нины, Марии, Ильи, Виктора, Георгия, Ирины, Натальи, Владимира, Александра, Валентины, Геннадия, Георгия, Алексея, Натальи, Татьяны, Валерия, Зинаиды, Георгия, Ольги, Дмитрия, Иоанна, Наталья, Ольги, Александра, Сергия, Галина, Дарьи, Алексея.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Луки, 18 зачало, глава 5, стихи с 12 по 16. Когда Иисус был в одном городе, пришел человек весь в проказе, и, увидев Иисуса, пал ниц, умоляя его и говоря: «Господи, если хочешь, можешь меня очистить». И тотчас проказа сошла с него. И он повелел ему никому не сказывать, а пойти показаться священнику и принести жертву за очищение свое, как повелел Моисей, во свидетельство им. Но тем более распространялась молва о нем, и великое множество народа стекалось к нему слушать и врачеваться у него от болезней своих. Но он уходил в пустынные места и молился. Проказа была мучительной болезнью кожи человека. Распространяясь по всему телу, она пожирала его заживо. В 13 и 14 главах книги Левит даны предписания, как следует поступать с прокаженными. Самое страшное было в том, что проказа означала полную изоляцию больного. Куда бы прокаженный ни шел, он должен был кричать: «Нечист, нечист!» Он должен был жить отдельно от всех, как говорит Писание, вне стана жилища его. Прокаженный был изгоняем из человеческого общества, из своего собственного дома. Он был позором и ужасом для всех, он был ненавидим всеми, он нес на себе сознание вины и беды и не знал, куда деться. И вот к такому-то человеку прикоснулся Христос. Он простер свою руку к тому, от кого всякий бы отшатнулся. Когда наши сердца наполнены беспросветным отчаянием и горьким стыдом, мы должны помнить, что бы с нами ни происходило, рука Христова простерта к нам. И мы должны также знать, что в этом суть христианства, в том, чтобы, узнав, что значит прикосновение Христова, мы могли по дару Его прикоснуться к тем, кому кажется невозможно прикоснуться, любить тех, кого кажется невозможно любить, и прощать тех, кого кажется невозможно простить. Так поступал Христос, и мы должны так поступать. И мы должны научиться, что нам подобает делать в случае нашей духовной проказы. Мы должны искать Христа. Мы должны смириться перед Ним, как этот прокаженный, который, увидев Господа, пал ниц, умоляя Его. Мы должны испытывать стыд за наше осквернение грехом и не сметь поднять глаза перед святейшим и сладчайшим ликом Христовым. Мы должны сильно желать очиститься. Мы должны твердо верить, что Христос хочет и может исцелить нас. Господи, если хочешь, можешь меня очистить. Боже, очисти меня грешного. Мы не должны сомневаться в том, что какова сила Господня, такова и милость Его. Мы должны научиться неотступности в нашей молитве. Те, кто по-настоящему стремится к духовному очищению, не пожалеют никаких трудов для этого. И мы должны предавать свою жизнь благой воле Божией. Господи, да будет так, как Ты хочешь. И тогда мы увидим в исцелении прокаженного, чего мы должны ждать от Христа, если мы так обращаемся к Нему. Нам дано будет узнать, какой дивный у нас Господь. Если прикосновение к прокаженному было исполнено чудесного милосердия, то оно в еще большей степени проявляется по отношению к нашим духовным недугам. Ибо мы имеем такого первосвященника, который не может не сострадать нам в немощах наших. Мы убедимся, как он желает спасти нас. Он говорит: «Хочу, очистись, и приходящего ко мне не изгоню вон». У него полнота всех даров, и он может исцелить и очистить нас, даже если мы с головы до ног покрыты мерзкой проказой. Одно слово, одно прикосновение Христова совершит чудо, и тотчас проказа сошла с него. Что требует Христос от тех, кто очистился? Прежде всего, мы должны быть очень смиренными. Он повелел никому не сказывать. Те, кого Христос чудесно изменил и очистил, должны знать, что радость об этом должна исключать всякое наше превозношение, и мы должны быть очень благодарны Господу. Иди, покажи священнику и принеси жертву за очищение свое. Христос не требует от него ничего, кроме принесения жертвы хвалы Богу. Мы должны исполнить свой главный долг — пойти к священнику в храм Господень. Человека, которого Господь исцелил в Вифезде, он встретил в храме. Те, кто по причине болезни не могли ходить на богослужение, должны, получив исцеление, участвовать в них с большей ревностью. И хотя исцеленный от проказы должен был хранить молчание, но чудо не могло сокрыться, и молва о Христе все более распространялась. Чем меньше подлинно достойные люди говорят о себе, тем больше другие говорят о них. Но для Христа честь была не в том, что распространялась о нем молва, а в том, что великое множество народа стекалось к нему. Они шли не только врачеваться у него от своих болезней, но слушать его. Но он уходил в пустынные места и молился. Служение людям и сокровенные молитвы не препятствуют одно другому, но тайные молитвы должны совершаться тайно. И мы должны знать, что источник благодатного слова и сила исцеления Христовой Церкви всегда в постоянной близости к Богу в молитве.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николая Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. Храмом и библиотекой. Мнение историка. У нашего микрофона доктор исторических наук Дмитрий Володихин.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. У микрофона Евгений Никифоров и гость нашей студии наш постоянный автор Дмитрий Михайлович Володихин, доктор исторических наук, писатель, историк, публицист, человек, который, по-моему, интересуется всем, что происходит в общественно-политической и духовной жизни нашей страны, поэтому его высказывание всегда интересно. Дмитрий Михайлович, вот сегодня, хотя это не очень актуально, наверное. Потому что нет публичного обсуждения, нет какого-нибудь скандала, связанного с домостроем. Но домострой все равно как слово нарицательное. И прежде всего, когда говорят о домострое, это некий кодекс кабанихи. То, что приводит к самоубийству добрых, чувствительных и нежных, свободолюбивых и так далее людей. Вот что такое все-таки домострой? Это энциклопедия жестокости, как вы однажды выразились, или все же нечто другое?
Здравствуйте, уважаемые братья и сестры. На мой взгляд, как раз вокруг домостроя сейчас идет вяло текущий скандал. С чем он связан? Ну, с тем, что верхи навязчиво пытаются вкрутить населению элементы ювенальной юстиции. И при этом без конца идет ссылка на домострой. Вот, там били, там не только разрешалось, там даже рекомендовалось бить жену, бить детей, бить слуг. Это вот, собственно, это не мои слова, я просто процитировал. Энциклопедия жестокости, энциклопедия разнузданности, энциклопедия варварства в жизни нашей страны. Вот почему нам надо менять свою жизнь, чтобы вытравить по капле домострой из наших душ. Но человек ультрапатриотических соображений скажет примерно то же самое, но совершенно другими акцентами. Домострой – это энциклопедия порядка и домостроительства в нашей стране. Это прекрасная книга, в которой показано подлинное воспитание. И вы знаете, там разрешается бить жену, детей, слуг. Не то, что сейчас. В общем-то, и то, и другое неправильно. Такая ссылка на домострой – это очень серьезное движение в сторону того, чтобы огрубить очень важное, очень крупное явление русской православной культуры. Притом совершенно неоднозначное. «Домострой» – огромная книга, которая в Московском царстве не только читалась, она почиталась.
Действительно огромная по объему. Там сколько страниц-то?
Да сотни там страниц. Это вот как перепишут ее, вот каким почерком, столько страниц и будет.
Но это громадный кодекс, в любом случае, очень большой кодекс.
Да, настоящий том. Мы знаем десятки рукописных копий этого тома, притом переписывался домострой не только в 16-17 веках, но и в 18 веке, когда Россия уже познакомилась с модами на воспитание, взятыми в Западной Европе, тем не менее, все равно как-то домострой не отстал, домострой ей по-прежнему был люб. Чем же он так хорош? Ну, прежде всего, самое главное. Никогда домострой не был рекламой розги, рекламой сечения порки. Это маргиналия на полях домострой. Это не главное. Это даже не то, что так уж часто встречается на его страницах. Главное абсолютно другое в домострое. Домострой – это, да, это энциклопедия, но это энциклопедия православных навыков воспитания и домашнего устроения, домашнего быта. И там, ну вот, связывают домострой с именем священника Кремлевского Благовещенского собора Сильвестра. И одна глава, как минимум, точно принадлежит его перу. А что же касается всего остального, то где-то он, может быть, выступал как автор, где-то как составитель, потому что в домострой вошли огромные выдержки из других произведений, например, из стословца Геннадия Константинопольского, из Священного Писания, из монастырских уставов, из разного рода учительных сборников, да много откуда. Так вот, там, в домострое, прежде всего утверждается идеал семьи как малого христианского космоса. И самое главное, чему пытаются научить домострой, это соблюдение Божьих заповедей внутри семьи. Я хотел бы просто дать слово самому памятнику. Две довольно большие, простите, выдержки из него, я их, с вашего позволения, зачитаю, покажут, что такое домострой на самом деле. Вот, собственно, слова, с которых домострой начинается. Автор его, или, если угодно, составитель, обращается к читателям со следующим вступлением. «Благословляю я, грешник, и поучаю, и наставляю, и вразумляю сына своего, и его жену, их детей и домочадцев, следовать всем христианским законам и жить с чистой совестью и в правде, с верой творя волю Божию и соблюдая заповеди Его, и себя утверждая в страхе Божьем и праведном житии, и жену поучая, также и домочадцев своих наставляя, не насильем, не побоями, не рабством тяжким, а как детей, чтобы были всегда упокоены, сыты, одеты и в теплом дому, и всегда в порядке. Если этого моего писания не примете и наставления не послушаете, и по нему не станете жить и поступать так, как здесь написано, то сами за себя ответ дадите в день страшного суда. Я к вашим поступкам и греху не причастен, то вина не моя. Я ведь благословлял на благочинную жизнь, и думал, и молил, и поучал, и Писание предлагал вам. Ну, вот где тут разнузданная жестокость? Здесь как раз наоборот говорится, что побои нежелательны, а что надо словом вразумлять, прежде всего словом, показывать образец правильного поведения в семье и показывать, что в семье неправильно, от чего следует отказаться. Ну хорошо, еще одна цитата, тоже очень показательная, на мой взгляд. «Самому тебе, господину, и жене, и детям, и домочадцам не красть, не блудить, не лгать, не клеветать, не завидовать, не обижать, не наушничать, но чужое не посягать, не осуждать, не бражничать». А, заметим, пьянство – это тот грех, на который домострой ополчается вот со всей силой и ругает его чуть не на каждой странице. На это обращается внимание гораздо больше.
Да нет, но все, что вы здесь перечислили, это же невозможно для современного человека.
Вот это далеко не все, это же половина всего, потому что там гораздо больше. Не бражничать, не высмеивать, не помнить зла, ни на кого не гневаться. К старшим быть послушным и покорным, к средним дружелюбным, к младшим и убогим, приветливым и милостивым. Всякое дело править без волокиты, особенно не обижать по оплате работника. Вот, кстати, что в наше время сложно. Всякую же обиду с благодарностью претерпеть ради Бога. И поношение укоризны, если по делам поносят и укоряют. С любовью принимать и подобного безрассудства избегать, и в ответ не мстить. Если же ни в чем не повинен, за это от Бога награду получишь. А домочадца своих учи страху Божию, всякой добродетели, и сам тоже делай, и вместе от Бога получите милость. Вот он, собственно, рецепт домостроя. Рецепт домостроя – соединение крепкой христианской веры с христианским законом и христианской любовью. Закон для порядка, любовь для смягчения закона, вера для того, чтобы и то, и другое в совокупности имело крепкую опору. Вот, собственно, домострой – это поучение, прежде всего, поучение словом. Как правильно себя вести, как правильно вести хозяйство, какие идеалы прививать детям, какими условиями обставить жизнь свою с супругой. И в подавляющем большинстве случаев домострой скорее утверждает гораздо более человечную норму, чем та, что была у нас на практике в XVI веке. Тут страна находится в состоянии войны из года в год там. Каждый мужчина готов вот сейчас выйти из дома с оружием в руках и драться на этом самом месте в любой момент. Потому что быт предельно милитаризирован. И, ну вот, представьте себе, какой там особенный гуманизм можно ожидать от крестьянина, который всю жизнь пашет, задубелыми руками взявшись за свой пахотный инструмент, который там в воскресенье пошел в церковь Богу помолился, а в понедельник пошел к какому-нибудь финно-угорскому медведю молочка в лесу поставил, да? Какого-нибудь идола. У нас же существовало еще остатки двоеверия.
То есть вполне языческое было еще сознание.
Ну, скажем так, оно было пополам. Частично христианское, частично вот, ну, бабка-то заклятия всякие от своей бабки взяла. Ну вот мы люди привычные. К сожалению, такое у нас очень долго сохранялось. То же самое, ждать какого-то особенного гуманизма от воина. А ведь дворянин тех лет – это не современный офицер, которому, ну, повезет, в кавычках, конечно, если достанется одна-две войны за всю жизнь. А дворянин тех лет – это человек, которому иногда каждый год приходится проводить в поле по несколько месяцев, сражаться, выходить с дозором в татарскую степь, выходить в поле против ливонцев, против нагайцев, да против кого угодно.
Ну, давайте прямо скажем, что выходить в поле, это значит каждый год убивать десятка-два человек.
Ну, как придется, погибать или умирать, или убивать. Уж как Бог даст. Ну и вот после этого он приходит домой, скажем так, несколько месяцев не мылся, на руках кровь, сам устал до смерти. И при этом Ему приходилось терпеть голод, холод. То есть он спал, по описаниям иностранцев, дворянин в походе, спал порой на ледяной земле, чуть ли не в снегу. Да? Питался очень скромно. И в основном тем, что мог привезти с собой. И вот он приходит домой, а там непорядок. А он только что, просто из-за того, что на той стороне поля увидел человека в чужой одежде, должен был драться и убивать, да? И вот ему нужно, придя домой, сдержать гнев и вести себя по-христиански, да? То есть, сначала словом. Ну, и хорошо, если все этим ограничится. Но в реальности, в быту нашем, крестьянин и воин, и купец распускал руки без конца. И существуют дела, документы судебных дел, которые рассказывают то, что случался смертный бой в семье, страшный буквально. И бывало так, что и жена также или мстила мужа, или сама показывала злонравие. Бывало, что и убивала его, и калечила. Часть, конечно, случалась наоборот, но тем не менее... В принципе, нравы эпохи были таковы, что особой человечности никто не показывал. И тут домострой говорит сначала словом, перед Богом ответите, ясно вам? Домострой отвечает, христианин или нет? Вот и давай старайся. Но если у домостроя все-таки случаи, когда разрешается, даже рекомендуется использовать телесное наказание? Да, есть, конечно. И там четко говорится, что телесное наказание может быть применено с очень большими ограничениями. Только после словесного внушения, и если человек слов не понимает, упорно. Только бесстрастно. То есть нельзя наказывать ни жену, ни детей, ни слуг, находясь в состоянии ярости. Нужно понимать, что наказывая, по-прежнему любишь, и ты в сущности исправляешь криводушие и нечистоту семейных людей. Ты при этом сам не можешь быть гневен и криводушен. Ты... Людей тянешь к тому идеалу, которому должен соответствовать сам. Нельзя чрезмерно жестоко наказывать. То есть, четко говорится, нельзя бить деревянными железными предметами. Очевидно, это было в практике. Нельзя колоть посохом, нельзя бить под сердце. Нельзя увечить, нельзя так, чтобы в результате сечения человек заболел. То есть, нужно сдерживать себя. Нужно сдерживать. Наказание телесное... Печальная необходимость и акт не гнева, а любви к ближнему, акт воспитания. Он не может ему причинить вред, он должен его, скажем так, просто отвадить от того, что не нужно. Есть там домострой, да, некоторые случаи есть, и в отношении детей также они есть. Ну вот, очень важный момент. Современная воспитательная метода телесное наказание в отношении детей абсолютно отрицает. Почему в данном случае... Одна метода права, а другая не права. Чем домострой сделался плох? Ну, понимаете, с одной стороны, вроде бы, 20 век и наше время дали достаточно воспитательных методик, которые через понимание ребенка вроде бы дают возможность отвадить его от вещей страшных, разрушительных. Но домострой, например, очень не хочет, чтобы дети рано узнали, что такое пьянство, что такое блуд, что такое срамословие, что такое клеветничество. То есть их надо было содержать в чистоте. Сейчас современная воспитательная практика прежде всего настроена на то, чтобы вызывать к разуму детей. Они должны рано понимать, что можно, а чего нельзя. А с другой стороны, понимают ли они в результате всех нововведений в педагогической практике. И здесь мне хотелось бы заострить несколько эту тему. Дети, воспитанные по домострою, дошли через всю Сибирь до Камчатки. Отстояли Москву в 1612 году. Побили шведов под Полтавой. Написали огромное количество великолепных литературных произведений. Выстроили немало чудесных храмов. Но эпоха домостроя завершилась. Собственно, уже советская эпоха была постдомостройная, хотя, признаться, там еще детей лупили, как сидорову козу. Но, допустим, эта эпоха заканчивается. Теперь детей, я полагаю, в основном будут лупить в виде исключения. Но правильно это или нет, мы узнаем через несколько десятилетий, когда постдомостроенные дети... вырастут, и когда они проявят себя в творчестве, в труде, в обороне своего отечества. Достигнут они тех же успехов, что дети, воспитанные по домострою, или нет? Ну, мы с вами на старости лет будем наблюдать. Тогда и будет ясно, кто прав, домострой или
ну, для начала я хотел бы, чтобы все-таки мы про этих домостроевских-то детей поговорили. Вот действительно ли домострой был так распространен, что он стал обыденной частью существования сельской городской семьи?
Ну, а домострой имел смысл для семьи людей состоятельных, для дворян, как минимум среднего достатка, для аристократов, для нашего купечества, для ремесленников, которые, как раньше говорили, вышли в люди. Для крестьян, для беднейших ремесленников, конечно, домострой мог иметь какое-то практическое значение очень ограниченно. Там ведь огромное внимание уделяется тому, как вести хозяйство. И сразу видно, что это хозяйство зажиточных людей. Там очень много внимания уделяется тому, как хозяину дома, как главе семьи добиться достатка, тепла, уюта для себя и своих домашних, как скопить приданое для невесты, как обеспечить семью всем необходимым, как приглядывать за слугами. В среде людей зажиточных домострой был чрезвычайно распространен. Чрезвычайно. Он был очень даже, я думаю, любим. Ну, а в семьях победнее, там, наверное, ну, разве что его нравственно-этические нормы могли быть применены.
А как историк, что бы вы сказали? Вот все-таки была ли трансляция вот этих нравственных норм, поведенческих норм, которые записаны в домострое и, как вы говорите, были все-таки полюблены элитой нашего общества? Как-то вот вообще вот это существовало ли взаимодействие духовно-нравственное, бытовое между высшими слоями и средними, и низшими?
Ну, до конца 17 века и даже, наверное, еще в первой половине 18 века наш дворянин не очень отличался от нашего купца, от нашего ремесленника, крестьянина. У него была родовая честь, у него была наука меча и совета в голове, да. Но он был такой же христианин. Он носил платье такого же покроя, но разве что побогаче. И только в конце 17 века начал одевать польское, венгерское платье, потом немецкое платье и так далее. Собственно, конец 17-го, первого десятилетия 18 века развели наши верхи и наши низы. А крестьянин, ремесленник, священник, купец даже очень долго оставались одной частью народа, и дворяне, аристократия стали другой частью народа, между которыми была пропасть. Эта пропасть довольно долго росла. Во второй половине XIX века купечество в культурном плане в значительной степени европеизировалось. Но оно европеизировалось мягче, чем дворянство. То есть наши купцы становились по внешней видимости европейцами, по складу характера и по духовным устремлениям, очень часто оставаясь русскими православными людьми. Дворянство европеизировалось раньше и жестче. Там очень многие люди фактически забывали о своей принадлежности к русскому народу. И для них, понятно, домострой был абсолютно неприемлем. Что же касается остальных слоев населения, то примерно так. Купец его мог использовать и при Елизавете Петровне, и при Павле Петровиче, и еще чуть не в XIX веке. Зажиточный крестьянин тоже так же мог его использовать. Ну, а крестьянин победнее, скажем, или небогатый ремесленник, он уж не домострой будет считать, он будет просто слушать своего там приходского попа, если он его уважает. Он будет слушать, допустим, монахов из соседнего монастыря. Черное монашество традиционно в России уважали больше, чем белое. Это феномен очень важный, и это абсолютно неопровержимый факт. К монаху больше прислушивались, чем к бельцу. И для него, конечно же, вот этот авторитет, авторитет поучения, был, очевидно, выше и важнее, чем авторитет слова написанного, там, домострой или где-нибудь еще. Хороший батюшка мог, конечно, свой приход в этом смысле держать в кулаке. Батюшка слабый, если сам он бражник, разгильдяй, но, понятно, и приход свой распускал. Здесь личность священника, личности соседствующих с приходом монахов значили гораздо больше, чем любая рукопись, которую только мог заполучить в свои руки прихожанин.
Ну а сейчас, Как сейчас-то нам быть? Насколько домострой может быть актуален сейчас в нашей жизни? Ну, естественно, что книга, написанная на старинном языке, малопонятном языке, да и реалии совершенно другие. Возможен ли домострой какой-то современный, какой-то свод правил современной домашней жизни, семейной жизни?
В наше время, конечно, такой свод составить нелегко. Если использовать тот старый домострой, то, наверное, для современного семьянина актуальна была бы не вся огромная книга, а коллекция выдержек из нее, применимых в наше время. Что же касается современного сочинения для православных семей, а это было бы интересно. Его, конечно, надо делать другим языком. То есть, вот понимаете, я с колоссальным почтением отношусь к нашей иерархии, к нашему священству. Но в его среде не так много даровитых литераторов. А книгу, которая содержит в себе советы по семейной жизни, должен писать человек, который, это должен быть очень сильный именно что литератор. И тогда небольшая по объему, насыщенная наставлениями, насыщенная красивыми литературными образами книга, особенно если она получит поддержку масс-медиа, получит поддержку авторитета нашей иерархии, она может оказать влияние на умы. То есть вопрос с современным домостроем не закрыт. Вот чего не надо делать в данном случае, так это попытаться билетаризировать устав Кеновиального монастыря. Это просто-напросто книга, которую
поясните,
не почитают.
Поясните слушателям.
Но общежительный монастырь, он же Кеновиальный монастырь, имеет довольно строгие уставы. И в подавляющем большинстве случаев эти уставы укоренены в Средневековье. Если сейчас попытаться для семьи строить какие-то нравственные наставления, тысячу раз христианские, но основанные именно на этом строгом средневековом уставе, то, скорее всего, книга останется непрочитанной. Время изменилось. И христианская церковь существует 2000 лет, она каждому времени находила свой язык, чтобы говорить о вечном. Вот для нашего времени, чтобы говорить о вечном, об основах веры, любви, нужен свой язык, новый язык. Язык средневековый, язык строго уставной не годится. Нужен совершенно другой подход. Возможно это? Да, я полагаю, возможно. Но нужно постараться.
А пока? Ну, у нас есть коллективный учитель, Радио Радонеж. Каждый день батюшки отвечают на вопросы, и коллективно-коллективно создаются вот эти ответы на проблемы семейной жизни, которые всех касаются, которые для всех важны. Спасибо большое, Дмитрий Михайлович. Я напомню, что сегодня у нас в студии Дмитрий Михайлович Володихин, писатель, публицист, историк, доктор исторических наук, рассказывал нам о удивительной книге, которая называется «Домострой». Я думаю, что среди наших слушателей есть книгачи, которые захотят эту книгу почитать. Она наверняка есть в интернете.
Ну, конечно, есть. Она и в продаже есть.
Посмотрите, посмотрите. Это полезное чтение, но его, это чтение нужно осуществлять критично, понимая, что переносить средневековый опыт так вот прямо в нашу современную жизнь невозможно.
Собственно, коллективный учитель Радио Радонеж, я думаю, весьма полезен.
Спасибо большое. Итак, Дмитрий Володихин на волнах Радио Радонеж. Спасибо вам, Дмитрий.
В эфире Радио Радонеж прозвучала очередная программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». У нашего микрофона был доктор исторических наук Дмитрий Володихин.
Вчера, 6 октября, скончался Алексей Алексеевич Сенин, русский журналист и известный общественный деятель. Главный редактор газеты «Русский вестник». Сегодня люди, хорошо знавшие его, говорят о новопредставленном рабе Божьем Алексее. У микрофона директор радио «Радонеж» Евгений Константинович Никифоров.
Алексей Алексеевич был человеком цельным, высоким профессионалом. Когда только начинал свой «Русский вестник», начинал в эпоху, когда произнести слово «русский» было недопустимо. А он слово «русский» вынес в название своей газеты. «Русский вестник». Прямо и просто. Но делалось это все не на уровне маргинальщины, вроде движения «Память». Это делалось высоким профессионалом. Всегда была замечательная верстка, высокая требовательность к материалам. А материалы были жесткие, бескомпромиссные. Денег не было. Все деньги, которые шли на «Вестник», зарабатывались им самим. Большая часть спонсоров так и не появилась. Больших, по крайней мере, спонсоров за все эти годы. Что немного обидно, конечно. Как и обидно нам, в Радонеже, как и обидно «Русскому дому» и многим другим изданиям, которые являются действительно независимыми изданиями. Зависимы они только от одного – от своей совести. И вот Алексей Алексеевич был одним из таких совестливых людей, которые не болели за русский народ, нет, и не переживали за русский народ, нет. Они отстаивали честь и достоинство русского народа, право этого народа быть самим собой. Кому-то нравилось, кому-то не нравилось, тот или другой стиль, но у этого издания всегда был читатель, что самое важное. И я глубоко скорблю, я думаю, и большая часть наших слушателей была читателем «Русского вестника». И передаю слова скорби семье Алексея Алексеевича, всем читателям «Русского вестника», потому что для всех, для нас это большая потеря. Скончался Данилов, основатель и самый деятельный человек в правмире. Ушла Марина Журинская на прошлой неделе, а теперь Сенин. Печально это все, потому что я не вижу, кто бы наследовал дальше этому движению независимой национальной русской тезис.
У микрофона Олег Анатольевич Платонов, русский писатель, публицист и общественный деятель, директор Института русской цивилизации.
Алексей Алексеевич Сенин, один из выдающихся русских журналистов, внесших большой вклад в развитие русской журналистики. Он был из тех немногих выдающихся современных деятелей русского движения, который спокойно, уверенно делал свою работу. Он был одной из крупнейших фигур русского национального движения. Я могу сказать об этом очень определенно, потому что знал его с 91 года, с первых выпусков газеты «Русский вестник». Эта газета с самого начала своей деятельности сумела занять такую социальную, общественную нишу, которая держалась только усилиями Алексея Алексеевича Сенина. Газета «Русский вестник» держалась только на нем, на его профессионализме, на его прекрасном знании общественных движений. Он прекрасно был осведомлен о всех событиях, которые происходили в нашей стране, и старался отстаивать те позиции, которые считал необходимыми. Это были православно-национальные позиции. Я помню его и в 91-м году, когда был первый переворот, и в 93-м, когда был второй переворот. Он на некоторое время уходил как бы в подполье, но неизменно продолжал собирать материалы, и когда возникала возможность возобновить издание газеты, он это делал. И наша организация, Институт русской цивилизации, в нашей библиотеке собрала практически все номера этой газеты. Это газета «Летопись русской жизни» с начала 90-х годов, в которой отражены все ее чаяния нашей страны, все ее трудности, все катастрофы и все духовные подвиги. Так как мы прекрасно знали, что делает Алексей Алексеевич, а я лично с давних пор находился с ним в дружеских отношениях, мы дружили, он приезжал к нам, ко мне, в частности, в деревню, мы о многом беседовали, и год назад мы решили собрать самые замечательные его публикации, начиная с начала 90-х годов, и издать отдельной книгой нашей серии классики русской мысли. Эта книга совсем недавно вышла, и я очень рад, что она вышла при жизни Алексея Алексеевича. Он ушел, это у нас сейчас происходит такой, может быть, период, уходит поколение определенное. То поколение, которое начало свою борьбу против сил мирового зла, русофобии и расизма в конце 80-х и 90-х годов. Ему 68 лет, конечно, он мог много бы поработать. Так вот, скажем, совсем недавно от нас ушли люди, которые гораздо больше сумели поработать и также посвятили свою жизнь великому общественному делу. Скажем, ушел Иван Михайлович Шевцов, Геннадий Михайлович Шиманов. Немножко раньше ушел от нас Савва Ямщиков. Это замечательные люди. И Алексей Алексеевич Сенин – это одна из таких мощных фигур, которые останутся в русской истории как выдающиеся русские журналисты и общественные деятели.
Крутов Александр Николаевич, президент Международного фонда славянской письменности и культуры, главный редактор журнала «Русский дом». Конечно, для нас это большая утрата. Ушел из жизни человек, который всецело себя отдавал русскому делу. Это был настоящий патриот. В трудные годы, в конце 80-х, в начале 90-х, он создал газету «Русский вестник». Газету, которая ярко, четко, грамотно, ясно ставила русские проблемы. Проблемы русского народа. То, что волнует русского человека. Она говорила о необходимости роста русского национального самосознания. Она говорила о том, что русский человек – это человек, прежде всего, православный. Что это человек, который может многого добиться и может многое сделать, если он будет верен своей вере, верен жизни и опыту, делам своих предков, если он будет верен именно своей идее. Идеи построения справедливого государства, российского государства. Я помню Алексея как активного члена Фонда славянской письменности и культуры, как неутомимого, я бы сказал, даже такого активного общественника, который очень переживал за все, что происходит в нашей стране, что происходит в мире, и в Сербии, и в Болгарии, и в глубинке, и в Рязанской губернии, и в Кондопоге, и в Сарге. Везде его сердце неустанно билось для того, чтобы рассказать людям о том, что происходит у нас, что делается. И вы знаете, вот сегодня, когда мне сообщили о том, что Алексея не стало, мне показалось, что вот вчера была солнечная погода, а сегодня вот такая мрачная, и пошел такой дождь. Такое впечатление, что и сама природа просто скорбит о том, что мы утратили прекрасного русского человека. Человека, который отстаивал русское дело. Человека, которого мы всегда будем помнить. Который так много сделал для русского патриотического движения. Который для многих из нас был примером. Примером того, чтобы не сходить с пути. Быть верным своему делу. Стоять до конца. Как говорится, быть верным до самой смерти.
Дорогие радонежцы, это Нина Карташова, поэтесса. Вы меня знаете по эфирам, которые я на Радонеже делаю. И вот такая скорбь и тяжелейшая утрата. Умер Алексей Алексеевич Сенин. Я его с 91-го года знала. Первая публикация критики на мои стихи положительные была в газете «Русский вестник». Какой он был труженик, какой он труженик был, братья и сестры, молитесь о нем. Вот у меня концерты заканчивались. В 12 часу ночи или в 12 я выхожу из Славянского центра, в редакции «Горит огонь». Вхожу в редакцию, он один работает. По сути дела, он один делал номер газеты. И газета такова, что равна ей, во всяком случае, до сих пор нет. Никогда никаких провокаций не было. Самые смелые материалы в газете «Русский вестник». Все получали там поддержку, наши русские патриоты. Все абсолютно. Он не оставлял в беде никого, я это могу сказать. Даже сама убедилась на этом, когда в 99-м году на меня было нападение. Сенин первый поддержал меня. Когда 2 года назад я заболела, в тяжелейшем положении лежала в Ленинградской больнице, Сенин один из первых поддержал меня. Вообще-то такой человек был. Они дружили втроем: Сергей Петрович Штин, Михаил Николаевич Кузнецов и Алексей Алексеевич Сенин. Как три мушкетера, как они поддерживали, какая-то мужская дружба была. И потом ведь он был широко образованный человек. Вообще-то рыцарь без страха и упрека. Да, он работал в политбюро, да, он много за границей работал, но он всегда служил России, всегда служил русскому народу. Вот это в нем такое, ну не знаю, после Клыкова это самая большая утрата. Простите, я даже говорить сейчас не могу, потому что я плачу.
Дорогие братья и сестры, отпевание почившего 6 октября главного редактора газеты «Русский вестник» Алексея Алексеевича Сенина состоится во вторник, 8 октября, в 10 часов утра в Сретенском монастыре на Большой Лубянке.